Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. Начало седьмого в Москве. И снова передача «Револьвер». Сегодня вторник, а это значит, что мы говорим про энергетику. С вами я, Константин Симонов, проректор финансового университета и генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности. Напомню наши координаты для обратной связи. СМС плюс 7-925-88-88-948. Телеграм говорит МСК-бот и прямой эфир 8-495-7373-948. Новостей, как всегда, немало в сфере нефти, газа, углеводородов. Сегодня наш любимый президент Беларуси Лукашенко встречается с главой Роснефти Игорем Сечиным и пытается уже у него, видимо, какие-то уступки выторговать. Но мы две передачи подряд подробно разбирали всю экономику всей этой истории и сколько он денег от нас получает, хотя говорит, что не получает. Оставим его в крепких объятиях Игоря Ивановича, а сами обратимся к другой новости, настоящему хиту сегодняшнего дня. Для начала, апелляционный суд Гаги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтяной компании, взыскать 50 миллиардов долларов в пользу истцов. Вот часто вы мне там пишете, что надо отнять у олигархов нефть. Вот в данном случае говорят о том, что надо вернуть олигархам деньги, которые у них отняли. Вот, понимаете, вы пишете, что у вас всю нефть отобрали, а Ходорковский считает, что у него ее отобрали. Но дело-то не в этом. Дело даже не в этом. Вот 50 миллиардов долларов. 50 миллиардов долларов. И тут, на самом деле, много о чем можно поговорить. Как говорил незабвенный Виктор Степанович Черномырдин, никогда такого не было. И вот опять. Вот тут уже пишут комментарии. Не надо отнимать и возвращать, а надо олигархов уничтожать. Ну что ж. Все-таки вы там определитесь, у кого нефть. Видимо, так, раньше она была у олигархов или сейчас тоже у олигархов. А то тогда я не могу понять, в честь кого 50 миллиардов выписываются. Хорошая шутка, что если навстречу с Лукашенко Сечин придет с корзинкой, то Лукашенко не позавидуешь. Ну, вы помните, да, как один министр в гости к Игорю Ивановичу ходил. Ну, ладно, это сегодня я так просто вспомнил. Не об этом. Возвращаемся к Гаге. Ну, напоминаю краткое содержание предыдущих серий. Ну, все вы помните, что компания ЮКОС была национализирована. В основном все активы, кстати, вошли в компанию «Роснефть». То есть все вот основные месторождения ЮКОСа. Естественно, бывшие собственники ЮКОСа с этим пытались бороться. И в частности, подали иск в арбитражный суд. Арбитражный суд и выиграли его. Вот почему я сказал, никогда такого не было, вот опять. И выиграли как раз вот на сумму в 50 миллиардов. Но российский Минюст тогда не растерялся и подал ответный иск в окружной суд города Гаги. И окружной суд города Гаги решил, что предыдущее судебное решение арбитражного суда было неправомерным. И мы, кстати, еще вернемся, потому что этот момент очень важный. Собственно, на чем настаивали акционеры ЮКОСа? И вот теперь, опять же, уже еще один иск уже в апелляционный суд Гаги. И вот апелляционный суд Гаги удовлетворяет жалобу экс-акционеров, и Российская Федерация опять должна 50 миллиардов. Ну, Минюст обещает подать еще один иск, уже, соответственно, в Верховный суд Нидерландов, и будем ждать, что решит Верховный суд Нидерландов. Ну, что касается этих 50 миллиардов, ну, пока ждем, соответственно, что решит Верховный суд Нидерландов. Хотя, в принципе, акционеры ЮКОСа попробуют действовать уже сейчас. И просто можно вспомнить, что было по предыдущему иску. Тогда они, собственно, направили исполнительные листы фактически всем европейским странам и стали ждать, какие европейские страны согласятся с их позицией. И, кстати, некоторые европейские страны с их позицией согласились, и начался арест имущества, в частности, в Бельгии и во Франции признали решение арбитражного суда, и начался арест российского имущества. Тогда, кстати, Минюст довольно быстро подготовил закон, и он прошел через Думу, ну, грубо говоря, о таком симметричном ответе, что если страна забирает российское имущество, а там речь шла действительно уже о начале ареста российского имущества, уже подзабыли, у нас память короткая, а тогда это огромный был скандал, когда действительно в Бельгии и Франции начался арест имущества Российской Федерации. Тогда мы сказали, что у нас будет такая зеркальная практика. Вы у нас арестовываете имущество по искам, которые мы не признаем. Мы в Москве, там, в России будем арестовывать ваше имущество. Ну, грубо говоря, если там условно, скажем, правительство Швеции признает, например, вот это сегодняшнее решение апелляционного суда Гаги насчет арестовывать российское имущество, мы шведское имущество будем арестовывать, там, скажем, активы IKEA арестуем, и вот табуретки шведские, наверное, выставим на аукцион и попытаемся наши потери компенсировать. Но, соответственно, ждем пока, как ситуация это будет развиваться, хотя, ну, понятно, что 50 миллиардов долларов, такая сумма, достаточно серьезно. И, кстати, акционеры еще уверяют, что там еще проценты какие-то набежали. Миллиардов 5 еще, но по сравнению с 50, наверное, на это и обращать внимание не стоит. Но что вот интересно? Что вот интересно? Кстати, тут в основном негативно идут сообщения относительно Ходорковского. То есть, видимо, и Ходорковский, по-вашему, был плохой владелец нефти, и нынешние владельцы тоже плохие. Вот пишут, что IKEA — частная лавочка. Ну да, собственно, а там речь шла именно о том, что все равно инвесторы шведские. И, в общем, там, я понимаю, что есть юридическая коллизия. Там государство, не государство, да, то есть имущество государства, а IKEA — это частная компания. Ну, вы понимаете, раз пошла вот такая сюжетная линия, когда можно... Там 50, вот мне тут поправляют евро, нет, по-моему, все-таки долларов, 50 миллиардов долларов там был иск. Если, вот, собственно, так решение принимается, да, ребята, вы должны там 50 миллиардов. В принципе, почему вы не можете и тоже, собственно, под себя эти правила изложить и взять имущество частное, сказав, что, собственно, страна происхождения та же самая. Понятно, что это уже полный хаос и бардак, но, собственно, к этому все идет. Ну вот мне разъясняют, что нефть народная, значит, народу он должна нефть принадлежать. Ну, кстати, о народе я вот насчет нефти и народа еще тоже скажу. То есть, понятно, то было плохо, сейчас плохо, надо народу вернуть. Видимо, вы будете управлять, уважаемый. Вот последний, кто написал, много таких сообщений, вот господин А.Г. Видимо, вы должны управлять нашей нефтью. Вы точно не прогадаете и нам обеспечите рост добычи, я так понимаю. Кухарки будут управлять государством, а АГ будет управлять нашей нефтью. Зачем слушать какую-то Гагу, спрашивают. Ну вот за тем, что эти решения, как я уже сказал, могут потом направлены быть в правительство с исполнительными листами из европейских стран, они могут начать арест имущества. Еще раз повторяю, мы это уже по прошлому иску проходили. Если вы забыли, это было не так и давно. Вот. Но что, на мой взгляд, удивительно. Вот Сейчас, конечно, все будут обсуждать эти 50 миллиардов, и я боюсь, что забудут, ну и, конечно, что дело там Ходорковского, ЮКОСа, но забудут, на каком основании акционеры ЮКОСа подавали этот иск. Вот это очень, на мой взгляд, интересная сюжетная линия. Они подавали этот иск на основании того, что, по их мнению, Россия нарушила договор об энергетической хартии. В частности, тот раздел, который защищал иностранных инвесторов. Что Россия, присоединившись к договору об энергетической хартии, взяла на себя обязательство защищать интересы иностранных инвесторов. Кстати, Минюст, вот когда окружной суд Гаги отменял это решение, он апеллировал к тому, что, во-первых, акционеры ЮКОСа не были иностранными гражданами, то есть со своими чего хотим, то и делаем. Вот. А в этом плане никаких иностранных инвесторов не ущемили в этой истории, это раз. А во-вторых, что Россия из договора об энергетической хартии вышла, но тоже, значит, точнее, мы его не успели ратифицировать, договор об энергетической хартии. Но все равно, нам сказали, вы же были его частью, то есть мы его подписывали, потом отзывали подпись. Он не прошел ратификацию договора об энергетической хартии, но, тем не менее, вот все равно апелляционный суд жалобу акционеров ЮКОСа удовлетворил. Вот что интересно, значит, мы вступили в эту энергетическую хартию. Почему? Опять же, все это дело подзабыли, а вот неплохо сейчас вспомнить. Идея, одна из главных идей этой энергетической хартии – это решение по транспортной инфраструктуре. Ну, энергетическая хартия, конечно, это, знаете, как ВТО, она исходит из прекрасных принципов. Из прекрасных принципов, что, а вот давайте собственники инфраструктуры не будут налагать ограничения на движение энергоресурсов. Вот есть производитель, есть покупатель – пусть все имеют возможность пользоваться этой инфраструктурой, это будет частью прекрасного вот этого свободного мира, так же, как, собственно, это декларируется в ВТО, про прекрасный мир свободной торговли, без границ и ограничений. Ну, собственно, как вам несложно догадаться, мы тут подумали, что, ого, сейчас мы решим проблемы с Украиной, раз все получат доступ к инфраструктуре, значит, мы придем с этим ДЭХ, договор об энергетической хартии, и с транспортным этим протоколом к ДЭХ на Украину и скажем, ребята, давайте, пускайте нас в трубу, не мешайте нам, не нарушайте хартию. Но потом быстренько выяснилось, что таким же образом, ну, условные туркмены или не совсем условные туркмены могут прийти к нам. И сказать, ребята, вот мы тут договорились с Украиной, она готова покупать наш туркменский газ. Мы хотим пользоваться вашей инфраструктурой. Тем более инфраструктура-то есть. Потому что, ну, если забыли, то, в общем-то, первые газопроводы в Советском Союзе, они как раз, ну, одни из первых, они из Центральной Азии шли. Поэтому, в общем-то, Центральная Азия у нас соединена с ЕСГ, единой системой газоснабжения. И, в общем-то, технически поставки-то возможны из Туркмении на Украину. Вот, так что не мешайте, у нас договор. Пускайте нас в инфраструктуру. Вот когда Россия, значит, это осознала, хотя это было очевидно сразу, ну, у нас вот так всегда, понимаете, вот так всегда. То есть кто-то там, значит, что-то недообъяснил, начальство завизировало, и мы вступили, а потом выяснилось, что ого, оказывается, вот какие последствия. Говорят, не-не-не, мы неправильно вас поняли. Значит, отзываем подпись, ратификацию не проходит, а потом... Ну вы же там были, ну вы же вначале-то ее подписывали, ну да, подписывали, но мы же не знали, мы не думали. Ну вот извините, вот вам, значит, иск, вот решение с вас, друзья мои, 50 миллиардов долларов. Ну вот тут пока никто не поддержал из радиослушателей апелляционный суд Гаги, но я думаю, если говорить откровенно, извините уже за грубость, ему, наверное, все равно, хотя тут пишет, что зачем на международные суды. Вот пишут, там, пусть Ходорковский приезжает в Москву, и тут поговорим. Вот. Политически мотивированное решение. Ну да, политически мотивированное решение. Это понятно. Но если бы Россия не играла вот в эти непонятные для нее игры, в которых она не разобралась с той же энергетической хартией, она бы не вляпалась в эту историю. А понимаете, вот это происходит, к сожалению, сплошь и рядом. И ничему нас эти грабли не учат. И мы продолжаем вступать куда ни попадя, как, знаете, в советском анекдоте. Там, помните, вчера в партию вступил, как позавчера в лужу вступил, вчера в партию вступил, вечно куда-нибудь вступишь. Вот так и мы. В одно вступили, в другое вступили, потом начинаем выяснять. Ёлки-палки, оказывается, вот как оно бывает. Вот ВТО, например. И самое интересное, понимаете, что мы вступаем достаточно серьезно, в общем-то, вписываемся в серьезные процессы без всякого какого-то нормального, серьезного, публичного, экспертного, общественного обсуждения. Вот ВТО, сколько копий было сломано, сколько протестов было. Нет, все равно мы вступили в ВТО. Кстати, вот тоже поразительно уж так темы сошлись, участие в международных договоренностях. Потрясающая была конференция в Мюнхене по безопасности, там выступал министр обороны США Марк Эспер. Очень так откровенно и честно. Я вот несколько вот цитат вам приведу. Реальность 21 века такова, что многие решения в сфере экономики одновременно являются решениями в сфере национальной безопасности. Вот вам и мир свободной торговли. То есть мы вступали в ВТО, нам объясняли, что не будет границ у товаров, мы сможем продавать наши прекрасные товары за рубежом. А вот нам тут объясняют, друзья мои, что сегодня экономика и безопасность неотделимы. А нас же все время говорили, почему вы политизируете энергетику? Безобразие, хватит политизировать энергетику. А теперь нам говорят, да, ребята, извините, но вот сейчас такие времена, энергетика и безопасность, они неотделимы. Ну, кстати, я это понимал еще 10 лет, там, 12 лет назад, когда Фонд национальной энергетической безопасности создавал. Мне-то это было понятно, но многим у нас это было непонятно. Вот Марк Эспер тоже до этого додумался. И вот тоже прекрасная цитата. Вот, я его речь как раз сегодня на английском читал, вот выписал сейчас. Извините, если так переведу грубовато с английского, но суть понятна. Про Китай. Уже не про Китай. Вот он пишет, что Китай может использовать преимущество свободной торговли и открытого международного порядка для роста своей экономики и доступа к технологиям, которые нужны ему, чтобы создать сильную армию и безопасность обеспечить безопасность государства для расширения возможностей авторитарного управления. То есть, ну, прямым текстом говорится, он там как раз про, собственно, китайские технологические компании, говорит, что нельзя их пускать в страны НАТО. Он прямо говорит, ребята, то есть, переводя с английского на русский, вот есть ВТО, там есть прекрасные правила, но они не для всех. Вот если страна хочет использовать правила ВТО, чтобы укреплять свою авторитарность, нет, надо гнать этих людей из ВТО. Соответственно, мы к ним придем с отдельным договором, плевали мы на ВТО, значит, китайские ребята, вы нам должны денег. Ну, собственно, Трамп так и делает. Требует отдельную сделку с Китаем. Вот потом министр обороны прямо сказал, кто будет брать технологии в странах НАТО, китайские в сфере телекоммуникации, значит, будет перед нами отчитываться. А мы потом удивляемся. Вот там вы пишете, что ну вот кто-то вот спрашивает, в чем несправедливость решения Гаагского суда? Нет, так вопрос в том, ну хотя бы в том, а как сумма в 50 миллиардов набралась? Ну и вообще масса вопросов. Масса вопросов, причем тут договор об энергетической хартии и эта история. Но еще раз повторяю, вот даже если вы считаете, что там это решение по ЮКОСу было неоправданным, я говорю сейчас даже про другое, про то, что акционеры ЮКОСа воспользовались тем, что Россия вошла в договор, который абсолютно ей был не нужен. Она сама это потом осознала, убежала оттуда. Они говорят, нет, товарищи, стойте вдогонку. Вот вам ваши обязательства. Вот пишут, что ЮКОС попилила группу людей оплатить всей стране. Ну, посмотрим, как что платить. Но вот понимаете, меня вот это изумляет. И есть решения, которые принимали буквально на наших с вами глазах в конце самого прошлого года. Вот мне тут пишут, не Россия, а конкретно чиновники. Да, правильно, да, правильно. Вот нашелся у нас слушатель Александр Суровов, представляется, он говорит, 50 миллиардов небольшая сумма в рамках государства. В принципе, Александру не жалко 50 миллиардов. Вот, мне жалко. Значит, Парижское соглашение. Парижское соглашение. А, вот все-таки Александр поправляется, что ему все-таки жалко, но если судом доказано, надо платить. Парижское соглашение. Слушайте, вот будет вот все ровно так же, как с ДЭХ. Вот все будет точно так же. Пройдет 15 лет, выясним, что с нас еще там энное количество миллиардов, и через 15 лет спросим, подождите, а что, мы действительно вот в это вступали? Это правда? Мы подписывали? Серьезно, что ли? Как такое могло быть? Как сейчас, вот, понимаете? Я уверен, что многие... Да не может быть, чтобы мы подписывали договор об энергетической хартии, в том числе транзитный протокол, дающий свободный доступ третьим сторонам к нашей инфраструктуре. Да не может быть, чтобы мы это сделали. Ну да как не может быть? Я вам массу могу таких еще соглашений, о которых вы не знаете. Там, о борьбе с субсидиями там, и прочими вещами. Очевидно совершенно, что Парижское соглашение, там, я сейчас там не буду в суть его глубоко вдаваться, обсуждали мы его с вами неоднократно. Парижское соглашение является очевидной формой дискриминации углеводородов, которые объявляются главными убийцами человечества. Россия является крупнейшим экспортером углеводородов. Она вступает политическое соглашение, которое говорит о том, что углеводороды главный губитель человечества. Но это не абсурд ли? Ну, в чем логика, объясните мне. То есть мы сознательно ставим подпись под документом, который обвиняет основной продукт нашего экспорта. Ну как это? Ну как это возможно? И, ну хорошо, ну хотя бы, может быть, это надо было как-то обсудить хотя бы, поговорить. Вот у нас собираются о Конституции голосовать, а такие вещи, видимо, не надо обсуждать. Да что там, жалко, что ли, как там? Кемская волость, забирайте. Ну, какая разница? Нам не жалко. Подпишем Парижское соглашение. И вот часто там я спорю с адептами, и они мне говорят, Парижское соглашение не предполагает никаких выплат. Это просто декларация о том, что мы за все хорошее. Ну, конечно, ДЭХ, дорогие друзья, тоже не предполагал. Нигде там не было написано в ДЭХе, что по делу акционеров ЮКОСа надо заплатить 50 миллиардов. Не было написано. А теперь вот вам предъявили эти бумажки и подписи ваши, отозванные. Предъявили, но уже поздно. Ну, посмотрим, еще раз говорю, как будет развиваться история. Но, вот понимаете, вот с этим Парижским соглашением все будет точно так же. Потом вам объяснят, что Парижское соглашение предполагалось, если раз вы поставили под ним подпись, предполагалось, что вы будете действовать в этом направлении, что вы будете бороться за прекрасный мир. И поскольку Парижское соглашение объявляет углеводороды чуть ли там не преступным товаром, вы должны отказаться от их добычи и экспорта. Или доплатить за их добычу и за экспорт в какие-нибудь прекрасные фонды, и вам предъявят вашу подпись. Кстати, вот интересно, что Россия, между прочим, Парижское соглашение так и не ратифицировало. Что удивительно. Дмитрий Анатольевич Медведев, премьер, которого уже выгнали, кстати, из премьеров, по крайней мере. Ну, он сам формально ушел, но тем не менее. Все-таки там намекнули, что много ошибок было. Ушел из премьеров. Решил, что Россия может вступить в Парижское соглашение без ратификации парламентом. С точки зрения, на самом деле, российского законодательства, очень спорный вопрос. Потому что если нет ратификации парламентом, это означает, что мы не можем, наш парламент не может принимать законы, имплементирующие это самое Парижское соглашение. То есть если Парижское соглашение влияет на какие-то государственные решения, оно не может применяться в России, потому что нельзя принимать законы, имплементирующие Парижское соглашение, если оно само не ратифицировано было. То есть чтобы эти элементы Парижского соглашения уже в наше законодательство вставлять, надо все равно Парижское соглашение ратифицировать. То есть, на самом деле было принято очень спорное с правовой точки зрения решение. Вот сейчас Дмитрий Анатольевич другими вещами занимается. Правительство ушло в отставку, как не совсем справившееся. Вот вообще хорошая тема назад. Отмотать эту историю к Парижскому соглашению и сказать, ну, ошиблись, погорячились. Сейчас у нас вообще другие люди. Давайте вернемся, может, к теме ратификации-то, к обсуждению хотя бы этой истории. Понимаете, а то пройдет, еще раз повторяю, 15 лет, и вы не только 50 миллиардов заплатите, а еще больше. Потому что прежде чем куда-то вступать, надо думать головой. Пока возьмем паузу, послушаем свежие новости, а потом вернемся.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
И снова добрый вечер. Продолжаем нашу передачу. С вами я, Константин Симонов, проректор финансового университета, гендиректор фонда национальной энергетической безопасности. Напоминаю, контакты для нашей с вами обратной связи. СМС плюс 7-925-88-88-948. Телеграм говорит МСК-бот. И прямой эфир 8-495-7373-948. Вот, кстати, в новостном блоке прозвучала история про то, что введены санкции против компании «Роснефть Трейдинг», вот и против господина Касимира. Ведущий новостей сказал, что подробности в следующем выпуске новостей. Но зачем нам на радио, говорит Москва, ждать полчаса? Хотите, я вам сейчас подробности расскажу и причины. Собственно, а все очень непонятно. Эта история не новая, и давно уже Соединенные Штаты грозятся ввести санкции. За что? Не за Крым, вовсе не за Крым, а за Венесуэлу, потому что компания «Роснефть Трейдинг» обвиняется Соединенными Штатами, что именно через нее режим Мадуро продолжает продавать свою нефть. Ну, собственно, а господин Касимира лично обвиняет Соединенными Штатами в том, что именно он занимался как раз выстраиванием отношений между «Роснефтью» и компании ПДВСА, то есть основной нефтегазовой компании Венесуэлы. С одной стороны, можно, конечно, сказать, что опять американцы демонстрируют, что делают, что хотят. Ну вот тут, кстати, многие написали в контексте Гаагского трибунала. Это правда. Это правда. Так же, как, собственно, вот на той же Мюнхенской конференции госсекретарь Помпео опять сказал, что «Северный поток-2» — это политический проект, европейцы должны от него отказаться, а за это им дадут 1 миллиард долларов на развитие энергетических проектов, которые бы их избавили от страшной России. От страшной России. Да, согласен с тем, что Соединенные Штаты действуют, как в известной басне Крылова, по принципу права сильного, и пока с этим сделать что-то сложно. Но, кстати, Соединенные Штаты, если они введут против Северного потока санкции, которые обещали дополнительно, они обещают наказывать покупателей газа из Северного потока. Но это просто будет уже верхом абсурда. Так что здесь эмоции Роснефти, понятно, будут негативными. Вот, кстати, тут насчет ЮКОСа, он пишет, что пусть Сечин эти и заплатит 50 миллиардов. Ну, Роснефть госкомпания, поэтому сами же понимаете, что это все наши с вами деньги. Но при этом, конечно, вот зачем мы вот так сильно влезли в Венесуэлу, для меня это загадка. Понятно, что у Венесуэлы крупнейшие в мире запасы нефти, по многим оценкам, хотелось заработать, но Венесуэла все равно наш конкурент на мировом рынке нефти. Конкурент. Зачем мы вкладываем гигантские деньги в добычу нефти у нашего конкурента? Для меня это изначально была загадка. Я всегда был сторонником того, чтобы все-таки мы прежде всего думали о развитии своего нефтегазового комплекса, а не мыслили категориями, потому что когда нам приводят пример там, глобальных мейджеров, слушайте, у нас в нашей стране все-таки достаточно большие запасы углеводородов. Конечно, наши инвестиции должны прежде всего быть сосредоточены у нас. И думать надо о развитии собственной нефтегазовой промышленности, потому что это и рабочие места, и налоги, и понятно, что для нас это гораздо более прибыльная вещь. Мы стали вкладывать гигантские деньги в Венесуэлу, там, объясняет, что это очень важно. Потом Роснефть говорит, ну так, намекали западные, прежде всего, СМИ, что вот на фоне этого кризиса Роснефть вроде как начала зарабатывать активно, пристраивая венесуэльскую нефть в разные регионы мира. И, кстати, в отчетности Роснефти долг сокращался, деньги, которые Венесуэла ему была должна. И вроде как вот объяснение, там, мы неплохо можем заработать, вот сейчас Венесуэла попала под санкции, а мы продадим ее нефть и заработаем. Ну вот сейчас посмотрим, что мы в итоге заработаем на этом, когда Роснефть-трейдинг попадет под, точнее уже попала, как мы слышали, под санкции, и теперь, соответственно, европейским партнерам будет предложено срочно все эти отношения прекращать. Так что все-таки, вот опять же, как с ДЭХ, как с Парижским соглашением, как с Венесуэлой, все-таки иногда надо подумать. Вот. Потому что тут много вот эмоциональных сообщений относительно уже идет Соединенных Штатов, но, слушайте, Крылов дедушка все нам это описал. Там можно сколько угодно вопить, но, ну, конечно, надо думать, собственно, как этот мир поменять. Там очевидно, что он абсурден. Но, с другой стороны, пока мы этот мир не поменяли, наверное, тоже лишние глупости делать не стоит. Ну, кстати, вот тут про Парижское соглашение мы начали много спрашивать, кто его подписывал. Многие думают, что Путин. Кстати, Путин не подписывал с нашей стороны Парижское соглашение. Подписывал его господин Хлопонин, тогда вице-премьер российского правительства. Он ездил в Нью-Йорк, в ООН, и там, собственно, это соглашение подписал. Так что вот интересно, что Путин-то формально никакого отношения к Парижскому соглашению не имеет. Он его не подписывал. А указ о вступлении без ратификации подписывал Дмитрий Анатольевич Медведев. Вот. Ну, тогда пишут, что Венесуэла — это контроль над крупнейшими запасами. И они не убегут. Да, друзья мои. Они, конечно, не убегут. Это вы правы. Нефть тяжелая из долины реки Оренока никуда не денется. И на Волгу не перетечет. Это правда. И на Гудзон тоже. Только вот скажите мне, вы уверены, что режим Мадуро продержится еще там года два? Поэтому лично я не исключаю, например, сценария, что Соединенные Штаты додавят все-таки Мадуро, и Трамп попытается это сделать, кстати, до президентских выборов. Между прочим, там боливийский друг, как вы помните, уже находится за пределами президентского дворца. Так что здесь, а тоже, собственно, говорили о том, что он там надолго, но не помогли ему ни листья коки, ничего, и, соответственно, пришлось уйти в отставку. Вот сейчас там, кстати, выборы в Боливии, участие бывшему президенту запрещено, он там нашел прокси-кандидата, вот, но это отдельная история, поэтому, когда вы пишете, что Венесуэла никуда не денется, она-то, конечно, никуда не денется, а вот кто будет править, Гуайдо или Мадуро, это большой вопрос, и, как вы понимаете, если придет Гуайдо, американские компании туда вернутся, вне сомнений, а вот российские инвестиции, я уверен, будут признаны неправильными, и все будут помножены на ноль. Вот, ввели вот санкции против Роснефть-трейдинг. Ну, что ж, вот вам показательный пример. Но, кстати, интересно, что не все суды, вот тут мы с вами обсуждали решение суда Гаги по иску ЮКОСа. На этой неделе, кстати, такое занятное сообщение, что Верховный суд Швеции окончательно отклонил иск Литвы Газпрому на 1,4 миллиарда евро. Представляете? Литва много лет судилась, уверяла, что она переплачивала за газ. Вот бывают и такие вещи. Ну, к сожалению, мы на это уже смотрим так с удивлением. Ну, надо же, мы сумели в шведском суде обыграть Литву на полтора почти миллиарда евро. Ну что ж, есть и хорошие новости. Про Парижское соглашение. Удивительная совершенно новость. Вышел доклад Международного энергетического агентства. Этот доклад очень полезен будет тем, кто является диванным климатологом, и рассуждает о том, что поскольку в Москве нет зимы, и плюс 5 18 февраля, как мы слышали, это значит, что глобальное потепление точно есть, и оно точно вызвано антропогенным фактором, то есть использованием углеводородов. Так вот, очень интересная новость. Международное энергетическое агентство подсчитало выброс углекислого газа в мире в прошлом году. Так вот, друзья мои, для тех, кто любит по погоде за окном делать выводы о климате на планете, новости удивительные. Так вот, вы представляете, выбросы углекислого газа и парниковых газов в прошлом году не увеличились. Не увеличились. То есть, если вы думаете, что в этом году теплая зима в Москве из-за эмиссии парниковых газов, то спешу вас расстроить. Эмиссия осталась на прежнем уровне. Ну, конечно, вы можете сказать, что там это накопленный итог, и когда-нибудь это должно было сказаться. Но вопрос только в том, что влияет на эти выбросы. Человек или, скажем, океан как эмитент, или вулканы как эмитенты СО2. Ну, собственно, это отдельная большая история, не будем ее затевать. Просто вот зафиксируем такой анекдот. Грета Тунберг весь год нам промывала мозги на тему, какой ужас, кошмар, значит, СО2 растут. И вот выясняется, что они не растут. Правда, она может сказать, стоило мне только вам начинать мозги промывать, как тут же вы прекратили эмиссию СО2. Может быть, и так, конечно, будет объяснено это. Но знаете, что самое еще интересное? Что самое интересное, что самым крупным сократителем эмиссии парниковых газов были Соединенные Штаты Америки. А почему интересно? Потому что Трамп, как вы знаете, вышел из Парижского соглашения, сказал, что это чушь собачья. И тут правильно кто-то пишет, вот, что Соединенные Штаты никогда не признают международные соглашения, когда им не нужно. Это правда. Там, хотят, вступают, хотят, не вступают. Там известно, что многие конвенции, они там просто не вступили. Там конвенция по морскому праву или конвенция по противопехотным минам. Если их это неинтересно, говорят, извините, это все не к нам. Хотят, применяют, хотят, не применяют. Зато их право считают они экстерриториальным. Вот решили, что там Роснефть-трейдинг должна попасть под санкции. Европейцам пишут, мы решили американские санкции, но вы все прекращайте с ними работать. Ну, понятно, что это абсурд. Но тем не менее. Значит, тут мне про Гуайдо, соответственно, пишут, что он поздоровался с сенатом США. Ну да, собственно, иллюзии. Ну, кстати, пишут, судя по номеру из Соединенных Штатов. У меня-то иллюзий нет насчет, собственно, пишут, что Крылов украл свои баси. Ну ладно, это уже другая там история. Значит, ну да, вот многие все-таки согласны с тем, что Мадуро, но не все, но не все согласны, что Мадуро уберут. Ну, посмотрим. Вот напоминает мне, что метан от коров, а об этом мы много раз говорили, что сначала за коров возьмутся, а потом и за людей. Я уже объяснял, что Парижское соглашение, в принципе, по сути своей людоедское. Сначала коровоедское соглашение, а потом людоедское. Потому что суть его заключается в том, что надо просто сказать, что у нас на планете очень много. Очень много. Вот. Это старое, доброе или недоброе, скорее, старое, недоброе мальтузианство в чистом виде. Но просто поразительно, что никакого роста, и это честно признает Мировое энергетическое агентство, никакого роста эмиссий нет, а Соединенные Штаты, выйдя из Парижского соглашения, оказались крупнейшими сократителями. Оказывается, можно сокращать выбросы, не вступая ни в какие соглашения. Мы, кстати, тоже, если вы помните, был такой Киотский протокол, мы свои обязательства по нему выполнили, в отличие от европейцев, но нам за это спасибо не сказали. Почему? Потому что нам объяснили, что у нас просто там же обязательства были по 90-му году, а тогда Советский Союз еще свою плановую экономику поддерживал, а в 90-е годы все это дело рухнуло. И получилось так, что мы не особо ничего не делая, Киотские соглашения выполнили. А Европа-то не смогла их выполнить. И потом сказали, ну вы-то, мы-то хотели их выполнить. Да, мы не выполнили, а вы выполнили. Но мы круче, чем вы, потому что мы хотели, мы пытались, мы сокращали, а вы просто, у вас все рухнуло. Вот, поэтому вы нечестны, неискренне, даже такой термин ввели, горячий воздух. То есть имеется в виду, что сокращения, которые не были вызваны вот сознательным стремлением. Сознательным стремлением. Ну, абсурд. Какая разница, мы-то выполнили, вы нет. И все равно спасибо нам не сказали. Поэтому, в общем, что ни делай, если ты играешь по чужим правилам, ты победить все равно не сможешь. Это будет тоже как в анекдоте. Будете при 8 козырях брать 7 взяток, все равно, а вам будут говорить, что такой расклад. При этом наше правительство все равно, новое правительство по-прежнему пока декларирует курс на то, чтобы реализовывать это Парижское соглашение. Никто не собирается возвращаться к теме ратификации. Хотя, еще раз повторяю, Парижское соглашение налагает довольно серьезные ограничения на наших производителей углеводородов. При этом наше правительство, в принципе, считает, что производители наших углеводородов, вот вы все там говорите, что, значит, олигархи украли, вот, видимо, правительство тоже вас услышало, предложило повысить НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых, на ряд товаров, в частности, на уголь, аж на 40 миллиардов рублей. Круто, ничего не скажешь, круто. Парижское соглашение прежде всего бьет по углю. В Германии предлагают отказаться, точнее не предлагают, уже план принят. Coal exit, выход до 35 года из угольной генерации. У нас проблемы с поставками в Европу, но мы наращиваем поставки в Азию. Но тем не менее цены на уголь находятся в некомфортной зоне. Из Европы уголь убирают. Поляки говорят, что надо российский уголь выкидывать из Европы, а полякам продолжать уголь добывать, потому что они угольная все-таки страна, и у них серьезная доля угля в энергобалансе. Вместо того, чтобы подумать, собственно, как в этой ситуации поддержать угольные компании, правительство решило на 40 миллиардов поднять НДПИ на угольщиков. Гениальное, в общем-то, решение. При этом угольная отрасль, она, конечно, интересная, потому что, ну, тоже понятно, что там, вы знаете, наверное, что у нас угольная промышленность, в принципе, вся частная. Тоже, конечно, олигархи, но проблема-то заключается в том, что, если вы помните конец Советского Союза, может, помните шахтеры на Горбатом мосту с касками, то есть уже в Советском Союзе угольная промышленность была доведена до достаточно печального состояния. И когда Советский Союз закончился, угольщики оказались на самом деле, ну, в общем-то, не особо кому нужными людьми. Что в России, кстати, что на Украине, в Донецке. Вот. И угольные бунты там, и протесты были, и угольщики стали даже такой серьезной социальной силой. Поэтому государство просто, не то что там олигархам отдали какой-то лакомый кусок. Угольная отрасль находилась в ужасном состоянии. Передали в частные руки. Сегодня угольная индустрия российская достаточно конкурентоспособна. Ну, можно в очередной раз, вот послушавши ваши смс-ы, там сказать, да, друзья мои, погорячились мы, рано отдали уголь олигархам. Давайте мы с них хотя бы 40 миллиардов еще возьмем в год, а потом, может, назад вернем. Ну, давайте, окей. Давайте сначала подпишем Парижское соглашение, вступим в него, заставим платить в какие-то климатические фонды, увеличим НДПИ, вот, а потом будем удивляться. Потом будем удивляться. Ну, собственно, насчет, вот тут пишут про углекислый газ, там про, то есть, такие климатические сюжеты, там, насколько он нужен. Вот. Еще раз повторяю, Парижское соглашение — это тоже политическая история. Политическая история. Поэтому вот тут был анонс, кстати, к вам придет там какой-то климатолог, да, вот услышал я. Вот давайте его тоже спросим про климат и его мнение ученого. Буржуи придумали яхту на водородном двигателе. Ну, водород — такая модная тема. Сейчас и придумали локомотив на водороде. Но это отдельный сюжет. Сейчас не будем его касаться. Так вот, идея очень простая моя. Если... Вот у нас просто, мне интересно, понятно, что сейчас главное там социальные выплаты, и правительство говорит о том, что сейчас вот мы впрыснем эти социальные деньги в экономику, у нас вырастет спрос, ну, надо убедить людей тратить эти деньги, и тогда у нас будет экономический рост. Не надо волноваться про реальный сектор, значит, рынок все выровняет. Мы только дадим людям деньги. Ну, такая старая кейнсианская идея. В чистом виде. Увеличиваем располагаемые доходы, добиваемся увеличения предельной склонности к потреблению, а не к сбережению. Вот. И, соответственно, начинается у нас спрос на товары. Ну, тут бизнес, тут и подсуетится. Но, понимаете, когда вы все-таки делаете ставки на крупные промышленные проекты, ну, вы тоже понимаете, что эти проекты реализуются у нас сейчас в основном в сфере энергетики. И если вы исходите из необходимости опять, значит, повышать налоги резко на производителей углеводородов, может быть, части слушателей, говорит Москва, это и понравится, вот, которые мне пишут там про, что недра у них забрали, и все надо народу вернуть, как вот написали вначале. Верните недра на нефть нам, мы ее будем добывать. Вот. Ну, собственно, народ уже, как я уже сказал, уголь, вот я обещал вернуться к этому сюжету в конце, вот возвращаюсь. Уже вот, условно говоря, народ уголь добывал. Вот. Кончилось это плохо для угля, да и для народа, в общем-то, тоже. Ну и в завершение, вы знаете, просто Росстат, как это, капитан очевидность, опубликовал вчера данные о промышленном производстве в России, пересчитал на основании нового базового года, 2018 года, и о откровение, сенсация, обнаружил рост зависимости экономики от сырьевого комплекса до производства нефти и газа. То есть Росстат выяснил, оказывается, что у нас, вот чудеса, доля сырьевого комплекса увеличилась за 2018 и за 2019 год. А что удивляться-то этому? Что удивляться? Причем, вы знаете, я вот смотрю комментарии, все воспринимают это как с негодованием. Там, да? Какой кошмар! Срочно хватайте этот сырьевой комплекс, облагайте его новыми налогами. Как это он вырос? Не безобразие. Нам нужна сырьевая диверсификация, прошу прощения, не сырьевая, экономическая. Нам нужна новая экономика, потому что у нас вот эта диверсификация все время понимается как необходимость уничтожить сырьевой комплекс. И почему-то вот у нас до основания, а затем, и почему-то считается, что если мы прижмем сырьевой комплекс, у нас автоматически на его объедках появится какая-то новая экономика. Поэтому вот комментарии в демократической прессе такие там: ужас, кошмар, мы-то думали, что у нас диверсификация, и Росстат шокировал, срочно что-то делайте. Значит, в структуре добавленной стоимости добыча полезных ископаемых выросла с 34% до 38,9%. Ужас, 40% доля сырья. Друзья мои, моя идея простая. Давайте дадим возможность сырьевому комплексу зарабатывать государству деньги. Конечно, это будет здорово, если помимо сырьевого комплекса у нас в стране появится что-то еще. Но не обязательно сырьевой комплекс-то убивать, в том числе и налогами. Ну вот на этой глубокой мысли я с вами прощаюсь. До следующей недели. Будьте здоровы и счастливы. До свидания.